Мы сегодня надеемся, Бенедер, возобновить наши уроки. И хотя наш урок в целом посвящен теме молитвы, молитвы, хочу немножко коснуться о событиях, которые как-то нас окружали последний месяц. И вообще этот период от Пейсаха до Шавуот тоже требует некоторого внимания. Ну, скажем так, нашим братьям в святом городе Бней-Брак в этом году их Пейсах был, ну, мягко говоря, сопровождался очень большими огорчениями. То есть Лель-Седер, то есть буквально с начала праздника, я думаю, что Бней-Бракис ушел из нашего мира величайший раввин Рав Шмуэль Вознер, он был 102 года. И он действительно после ухода Рав Лёшева, потому что он был, я не умею мерить великих людей, он точно считался одним из величайших раввинов поколения. Вот, после этого, в седьмой день Пейсаха, внезапно ушел из мира другой, вот тоже очень великий раввин, Хаим Гайдеман. И хочу уже коснуться этого. Мы не раз касались этого в наших уроках. Того, что пишет Раши в книге Ишайяу, 29 глава, где там 13, 14, 15 стихи. Раши там говорит, что уход жизни мудрецов Торы это страшный удар. Это страшное сокрытие, больше, чем все проклятия, которые сказаны в книге Дворим, в Жатке Того, и больше, чем разрушение храма. Пожалуйста, по-русски, помнишь, я еще не Раши не перевели, но читайте на что на какой-то шестом языке. Кто-то не умеет, так придется мне поверить. Конечно, по-серьезному понять глубину сказанного в Раши очень непросто. Скажи, понимаешь, до конца? Не думаю. Раши это не его комментарий. Раши повел слова Мидраша, то есть это наши величайшие мудрецы, это Талмуда. Это их слова. Их слова просто об этом месте. Ишайяу. Я просто хочу немножко коснуться этой утраты для нас, как мы люди маленькие, как можем хоть что-то немножко можем понять и подумать, как это нас касается в дальнейшем. Если есть у нас великая Масехет Авот, тогда Пиркей Авот, оставление отцов, и приводится цепочка передачи Торы. Ну, первым мишнем приводится явно, одно за другим. Дальше что производится уже менее явно. Реально она вся, есть много-много периодов передачи Торы с поколения в поколение. Есть там такие вроде бы незаметные места, которые требуют очень большого раздумья, эти места. Например, говорится, что пророки передали Тору мужам Великого Собрания. Или что Раби Йоханан, допустим, это не только Пиркей Авот сказано, говорится, что Масехет Сука, Раби Йоханан бен Закай, он был самым невеликим учеником Гиреля. Но реально Тора пошла через него в следующем поколении. Давайте просто выдумаемся, что это значит, что Невим передали Тору мужа Великого Собрания, и заодно подумаем, что значит, что предыдущее поколение передали Тору Рабьохану бен Закай, и он передал ее дальше. Это был период, когда пошли страшнейшие события. То есть пророк передал Невим, передал мужа Великого Собрания в середине разрушения храма. Вавилонское изгнание, возвращение из него. И при всем том, что еще в нашем роде, ощутимо и даже чувственно катастрофа европейского еврейства. Ну, знаете, я не был на катастрофе. И у меня в семье не было людей, которые пережили катастрофу. Под нацистами. То есть та часть семьи, которая попала в места нацистов, мы их больше не видели и не знали. Вот. Но все-таки мы в этом сталкивались. Люди, которые пережили и написали книги, и передали в своих книгах ту величайшую боль. И даже не просто боль, не просто боль их страданий, а боль того, что был мир, в котором было большое величие. Там было не только величие, там были большие недостатки тоже. Но было там же также большое величие, этот мир этот исчез, его нету. Его нету. И вот не отдельные, на самом деле, чтобы вдуматься в эти вещи, это не отдельно, это большое количество людей. То есть, ну, у нас в семье это точно у нас есть. Из тех семей, с которыми женились наши дети, там есть немало семей, которые люди дорожили с номером на руке. Немало. Я был знаком с ним, понятно, видел, разговаривал. Есть известная история. Один из величайших мудрецов Торы, который пережил катастрофу, это был Садмарский Рэбе. После того, как он основал свою общину в Америке, то один пришел к нему с вопросом, он переезжает в Святую Землю, вот у кого он был хасидом, хасид должен просить кого-то браху, так он мог просить браху Ребе, а кого просить браху на Святой Земле? Сказал ему Ребе так, он сам пережил катастрофу, чудом спасся. Ты видишь в синагоге еврея, который одевает тфилин, а у него там под мешками тфилин, там есть номер. Я пойди попроси него браху. То есть, если, конечно, вдуматься в эти вещи, то самоотверженность людей, которые пережили катастрофу, заново основали так называемые Ишуф Хадаш, новое поселение, цельных в вере и в Торе, евреев на Святой Земле, они основали очень много. И нереально не просто основали это. Они передали дух. Я как-то рассказывал, мой зять недавно, у него в этом году умерло две бабушки. Ой, бабушки, они были с номерами на руках. И я поехал, конечно, на Хум Авейлим, в Бнебрак. И одна из бабушек, она была, после того, как она приехала в Бет-Исраэль после катастрофы, она была девушкой, которая работала на кухне в Ишот-Понович, у Рава Испонович. Тщательно следила, чтобы ее подруги, рабочие, там были все скромно, достойно, там, сказала Ишива. И, как это бывает, мы все это знаем, часто очень важные предприятия, у них нет возможности вовремя платить зарплаты. Так вот, Рава Испонович не было вовремя платить зарплату, в частности, и девушкам, которые работали у него на кухне. И пришла к нему вот бабушка моего зятя, та еще молодая девушка, но уже с номером. И сказала Рава Испонович так: я могу обойтись и старыми тряпками, которые у меня есть, и я что-то кушаю, у меня проблемы нет. Вот у меня есть сестра, которую англичане упекли на Кипр, в нелегальной Алии, и там она родила, и там и нечего кушать, нечего для ребенка. Я пошлю деньги, чтобы просто помочь своей сестре. Если можно, зарплату. Так сказали, что Рава Испонович просто расплакался. Говорит, что немцам удалось погубить наши тела, но не нашу душу. Не нашу душу. Знаете, есть всегда в нашем народе есть передача нашего наследия из прошлых поколений в следующее. Есть массовая передача, она очень важная. Это в каждой семье есть бабушки, дедушки. То, чего не было у нас, были какие-то крупицы, то, что не было вообще. Были какие-то крупицы, очень важные крупицы часто. Бабушки, дедушки, которые передаются от отца к сыну, от бабушки к внуку и так далее. Вот тут внутренний стержень еврейства, то, что много раз говорили, что еврейский дом это то место, где передается Тора из поколения в поколение. Есть еще одна вещь. Начнут параллельно, но она имеет другой вес. Это наши величайшие мудрецы Торы, которые передали Тору от поколения до катастрофы, поколение после катастрофы. Это то, что я подчеркнул сегодня, это передача Торы от поколения Невиим, пророков, передача мужа Великого Собрания, поколению Мордехая, потом еще были пророки, Малахи, Захария, другие еще. И то же самое, уже не, это передача поколения от мудрецов Торы до разрушения второго храма, поколение после разрушения храма. Я помню очень хорошо, когда умер отец Лавышева Тифраха, Везера Пильца, его отец, он был, если я правильно помню, он был главой Ишивы в городе Лодзе, Лодзи, Лодзи, как по-русски говорят. Как?
Лодзи.
Он был говорящий в этом. Он был близок к Хрисхайму. Потом еще до катастрофы приехал сюда. И когда учитель Рабхайм Камил поехал к Кровопильцу, Нихума Велим, так я поехал с ним и с ним. Когда жив Фукима, он был в Тифлах. Что сказал Рабхайм Камил Рабхайм там на Нихума Велим? Уходит поколение, которое знало Хафец Хаим. Знало Хафец Хаим. Бог отвалит, но время хам шакон, я бит брой. Сейчас по всему миру известна записанная киносъемка с записью Хафец Хаима. Слышал интересную вещь. Я видел это. Мне это показали. Ну, я человек маленький. Скажу, что мне какое-то впечатление произвело. То, что я вижу в книгах Хафец Хаим, гораздо больше впечатления. Это называется «Эйн аймнэм вэ ло ирау». Я говорю про себя. Глаза будут, но мы не видим. Я слышал, что показали также Алан Рэбе Штейману показали это. Он да что-то там увидел. А Хафец Хаим, говорит, глаза его направлены вниз. Он не смотрел вокруг. Скромность. Это была... Кто-то учил Масехет Брахот, когда сейчас начали учить. Это было поведение Рава. Он такой, Мора Рав. Он не смотрел вокруг себя. Это то, что великий человек увидел в этом минутном появлении Хафец Хаим. Так вот, есть, когда мы говорим сейчас о людях, которые сейчас от нас ушли, знаете, для того, чтобы впитать Тору, и даже не только Тору, есть, кроме буквально Торы, есть еще одна очень важная передача с поколения в поколение. Я это называю это буквально «Масорет лева иуди». Вообще, как еврей выглядит? Как еврей выглядит? Как он вещи реагирует? Это вещь очень важная. Даже она просто передается в самых простых семьях. Я еще помню своих бабушек. Они не были рабаниот, они не были рабицы. У них были такие вещи, которые нам очень не хватает. Какие-то особые силы, особая радость жизни. Ну, это я сейчас не буду рассказывать про своих бабушек, это сейчас моя тема. Ну, даже когда у нас есть такая передача с поколения в поколение, преемственность поколений, передача внутреннего духа еврейского дома, совершенно особая вещь, когда нам передают эти вещи, передается с поколения в поколение величайшие мудрецы. Давайте просто поймем эту вещь. Пойдем разобраться. Ушел из мира Рав Вознер. Рав Вознер, я никогда не был с ним никак близок. Один раз не говорил по телефону, какой-то вопрос, который позвонил просто домой, мне ответил. Это вопрос, ответ сейчас никого тут не принципиально, не будем говорить. Ну, были какие-то связи другие, но никогда мне не было, я был знаком с его книгами. Но немножко представим себе, человек, который получил Тору, а там... Мейра Шапира из Люблина, основателя Дафа Юми, учился его Ишив. Известно, что наши мудрецы, что и вообще-то говоря, величие предприятия нашего учителя Мейра Шапира, мы постепенно понимаем, потому как то, что делает в тех местах, где нет особенно Бней Тора, что там делает Дафьями, Женем ли Даф Гамарой. Мне сказал, по-моему, Сипатла, что когда он был с Рамой Шапирой в Вильно, сказал Рамой Шапиро, в этом месте не учили Дафьями. Он сказал это как достоинство, так как это более серьезно, более глубоко. Но там, это не, это, ну, когда мы говорим сейчас не о месте, которое называется Иерушалаим Делита, Литовский Иерусалим, а людям попроще, то ли Ална, это Дафы, это огромное спасение. А сегодня заслуга Дафы, именно Дафы Юмей, в Америке сотни тысяч людей ежедневно учат Гмару, ежедневно. Помню очень хорошо, но впечатление, когда я попал в Нью-Йорк 19 лет тому назад, наказ, брат, перевод это было. Буквально, может быть, сейчас точно дата это даже. Когда моя мама заболела, я поехал, и мне надо было приехать из Бруклина в Манхэттен, в больницу, где была моя мама лежала. И я поэтому поехал как? На сабвы, на Нью-Йоркское метро. Нью-Йоркское метро – это такое очень живописное состояние. Негры, пуэрториканцы, какие-то еще какие-то неимущие, такое-такое чичкое собрание, еще такое многоцветное. Вижу еврея. Сидит еврей с чем? С Талмудом. Что учит? Дафа и Мима, Сехет Звахим. Это раздел жертвоприношения. Ну, думаю, какое величие в этом вот многосветном человеческом собрании, и евреи занимаются законами жертвоприношения в храме. Это, безусловно, заслуга Дафа и Мима. Дафа и
Мима.
Поверьте мне, я знаю, что я... Можно еще Дафа и Мима, я не говорю, что нет. Но мне просто было приятно очень это видеть. Очень-очень меня это обрадовало. Известно, есть один поезд, по-моему, который есть в Нью-Йорке, где идут на работу, у них есть постоянный урок Дафа и Мима, там делают сиум, да, сиум всего.
В поезде?
В поезде. Ну, сейчас едут каждый день на работу, сейчас времени, есть урок Дафа и Мима. Говорит, что это следующая вещь. Нам надо понять, какие были великие заслуги. Марам Шапиро, что удостоился, что ему пришла в голову такая идея. Вот есть у нас был мысль человек, который не просто видел Марам Шапиро. Он учился у него в Ешиве. Кроме этого, он получил Тору из того же самого источника, что Рав Алешев, великих рабаним, которые приехали в Святую Землю, рабы Степлика, которого получил Рав Алешев, основы правильно, как решать алхимические вопросы, от него же получил Рав Вознер. Это были люди, которые они своим великим сердцем и великими трудами на Тору, они восприняли, впитали в себя Тору от того поколения. Эти люди жили среди нас. Среди нас. И поймите, еще ведь немножко объяснить. Когда-то, когда мы еще жили в замечательной еврейской общине в городе Офаким, у нас были гости. Была семья профессора Большевского университета, математика, которые приближались, соблюдали уже. И они у нас были на Симхат Тора. И наблюдали, как пляшут родители с Торой, как идут детям поплясать с Торой, поддерживая их. Ну, понятно, мне сказал мой гость, ты гляди, это эстафетная палочка. Эстафетная палочка. Это очень естественное сравнение для человека, выросшего там. Там. Но это неправильное сравнение. Тора передается не как эстафетная палочка. Книга Тора, когда находится в Арон ха-Кодеш, ее можно не передать с рукой, и так там стоит. А вот то, как Тора впитывается и воспринимается сердцами поколения, а точнее говоря, сердцами великих светочей Торы, означает, что если, допустим, человек как Рав Лёшев, или как Вознер, или как Рав Хаим Гренеман, они восприняли эту Тору не как, понимаете, есть сравнения, которые не являются комплиментами, скажем так. Есть понятие, что человек является, называется корзиной полной знаний Торы. Это не является комплиментом. Есть такое еще даже более обижающее выражение, называется «хамор носе сфарим». Осел, несущий на себе много книг. Что это означает? Он, человек, это может что-то много знать, но это внешнее знание, это не стало частью его самого. Вот, когда человек эту Тору не воспринимает как внутреннее знание, когда нечто внешнее, это не то. А когда человек воспринимает, впитывает эту Тору, то величие в Торе это, оно строит великого человека. Это величие в Торе отражается во всем. В свете лица. Это как человек реагирует на других. Это не вопрос, свой экзамен, что написано на таком-то дафе, на таком-то, он ответит, нет, с таким экзаменом компьютер справляется лучше. Пожалуйста. Видите, там на мышку получите такой-то даф. Давайте просто немножко вдумаемся, поймем. Вот ушел с нас Рав Хаим Гренеман. Вот человек менее известный, чем Вознер. И, наверное, был не так велик в Торе. Наверное. Опять же, так пока мне принято, что он не был такой еще как Вознер. Давайте просто поймем. Человек встал после себя, по-моему, около 20 томов хидушим. По всему шасу. Родился в Вильно. И не просто в Вильно, родился в доме Рав Шмуэля Гренемана. Только был Рав Шмуэля Гренемана. Он был Шурин Хазон Иша, который издал все его книги. И все, ну, по крайней мере, он, в те годы он буквально Хазон писал, давал ему рукопись, а дальше это ушло. Занимался его Шурин. Он, у нас есть от него книга, называется «Хефец Хаим Аторе». И писал Шмуэль Гренеман, потому что он видел и слушал, когда был при Хефец Хаим. Был период, когда он был также директором Ешивы Рамоши Фанишина в Нью-Йорке. Был какой-то период. Вот в таком доме в Вильно рождается и растет Рав Хаим Гренеман. Он жил в Вильно, он жил, как понимаете, 9 лет, первых лет жизни. Он, безусловно, я почти не сомневаюсь, я не проверял это, не могу сказать, но нет у меня никакого сомнения, что он успел видеть Хафец Хаима, папа его точно взял, хотя, может быть, нет, но не важно, видел Рав Хаим Ойзера. Он впитал в себя не те проблемы, которые были в Вильно. В Вильно было много проблем, там было много всяких уже отошедших от Торы, и студентов, и коммунистов, и все, что вы хотите. Но он впитал в Вильно ту святость Иерушалаим Делита. Иерушалаим Делита. Потом удостоился приехать в Святую Землю. Словно его великий учитель, его, конечно, Хазон Иш, его дядя. И реально он считался его наиболее близким учеником, преемником. Ведь просто поймем, я был на похоронах. У меня были свои какие-то связи с Хаим Леновым, он мне помог в каких-то вещах очень для меня принципиальных. Я считал, что я обязан, чтобы поехать на его похороны. Помню, там кто-то, кто-то из тех, кто там был очень короткий спидим, потому что это был ходовый месяц Ниссан, хотя он был Талмид Хохем, поэтому что-то там можно было говорить, но они были короткими. И еще обращение, что он просил его, чтобы ничего, все покороче, и ни, не было никаких привлечений, ничего. Я послышал просто это ощущение говорящего. У них была первая катастрофа, это было, когда ушел из жизни Хазон Иш, а вторая – это когда ушел в Хаим Леновым. То есть, знаете, есть тут огромная, очень сильная струя передачи Торы. То есть, потом особому подходу к изучению Торы, который был Хазон Иш, его учеников, он, опять же, он не был общепринятым. Но это живая струя тяжкого труда на Торы, она породила много-много великих людей. Великих людей. Которые знают очень много. Знаете, это не просто вопрос знания Торы. Мой учитель Яков Фридман, основатель еще в Тифрах, он был очень близок. Хаим Леновым проводил очень часто будни в Тифрахе. Я был там свой дом, там учился. И мне доводилось как-то быть у него там окном, это интересный вопрос. Он после шахарит, можно подойти к его, террасе его дома, и он там сидел в рубашке, отвечал на вопросы тех, кто приходили тогда. Так вот, еще просто сказать очень интересную вещь. Мне сказал Рав Яаков Фридман следующую вещь. В чем мы говорим виде величия Рав Хаим Леновым? Очень много достоинств. Величайшее знание Торы, был из крупнейших авторов книг в этом поколении, знание Алахи и так далее. Это его соучастие с проблемами и горестями людей. Очень просто. Тора, она строит человека, она не строит осла, которая несет книги. Известная вещь. Я два раза был, я был в своей жизни три раза у Хаима Леновым, три раза по малхическому вопросу с одним из тех, кто был связан, и дважды по поводу вопросов медицинских. Он считался один из самых крупнейших специалистов по медицине. Он не был врачом, но был очень принципиально важный советчик по вопросам медицины. Один раз был вопрос совета, который, чтобы дать совет, надо было хорошо знать медицину и также быть большим Талмид Хахамом одновременно. Он это не зарабатывал. Хаим Леновым реально был знаком, что происходит в медицине, и в Эрец-Исраэле, и за границей. Был знаком с врачами и так далее. Это не было заработком. Почему он занимался этим? Да, у него было к этому особое чутье, к этим вещам. И у него, кстати, его сестры, дай Бог силы и здоровья, Рабинит Финкель в Иерусалиме живет. Вот его родная сестра. Бабушка нищего, нищего, нищего от мир. Сестра Хаима Леновым. Для него это было... Людям это важно, людям это нужно. Есть люди болеют. И нужен хороший истинный совет. Так он находит время. Вместе с тем, что непрерывно трудится над Торой. Знать, думать, как людям помочь. Людям помочь. Вот дом был открыт. Это не было, когда нельзя было зайти. Как-то я поехал к нему, это было на Пейсах, с одним из своих друзей, который была достаточно очень медицинская проблема. Совет нужен был. Он сказал, поехали к Хаим Леновым. Просто пришли в дом, он был открыт. Знаете, это есть, знаете, о чем я сейчас говорю. Есть у нас две линии передачи с поколения в поколение. Есть передача, то, что называется, еврейского сердца. То есть нам надо учиться у тех поколений, ну, быть достойными людьми. Достойными людьми. Это не так просто. Так просто. И есть, и с этим еще одна вещь. Есть такое понятие, оно очень принципиальное, «Шимуш Талмидей Хахамим». Что это означает? Когда человек не просто, он не просит, чтобы Рав научил его Гмаре или Мишне, или Лахе, он учится у Рава, как живет, как он живет. Он учится у Рава, как он смотрит на вещи, как вещи воспринимает. Вот у нас есть, были люди, которые несли это великая да Тора, образ человека, который называется по-настоящему целым Элоким, полный да Тора, полный то, что называется лефтов, доброго сердца. Когда все это впитывается цельно, впитывается Тору, то с нас были люди, которые, каждый из них был, он был подобен храму. Что значит, почему подобен храму? Это не просто сказать мое красивое красное словцо. Но сказано, что, как говорится, одной из причин, почему мы отмечаем пост Кидали 3-го Тишрей, потому что гибель праведников, смерть праведников, она равноценна разрушению храма. Почему это так? Потому что праведники, они с ним присутствуют шхина. Когда праведник уходит, и шхина уходит. А тем более не просто праведник, а еще о людях великих в Торе, то у нас, от нас оставилась сейчас шхина. Знаете, давайте вещь просто поймем. В главе Ваейце, брат Брейшис, говорится, что я Ваейце, Яков Бершева Лехарана, Яков выходит из Бершевы и отправится в Харан. Почему написано Ваейце, выходит, вышел? Он пошел в Харан. Хорошо объясняет. Нас научили объяснить нам, что выход праведника из места оставляет след. Все достоинства города ушли. Давайте просто подумаем, что там написано. В этом городе еще остались и Ицхак Авину, и Ривка Эмейну. Они там еще были. Они где? Что?
Исав.
Исав это... Нет, я не готов принимать это добавление. То есть, короче говоря, город не остался без великих праведников. Всем при этом, как Яков отличался от своего отца, он был цадик бен цадик, сын праведник со праведник, который был свой путь, свое величие, то когда он уходит, он еще был молодым сравнительно, это не было еще Якова вину во всей своей полноте ценности. Тут дом, город как бы опустел от святости, ушла от него. И понимаете, о чем я сейчас говорю? От нас сейчас почти ушло поколение, которое передало нам Тору, и говорит, Тору живую, Тору сердца, которую она получила от поколения до катастрофы. До катастрофы. Это был Равшах, это был Шлома Залман, это был Рав Лёшев, это был Михаил Далевкович, другие. Это Бен Финкель еще, помню. Сейчас это Шмуэль Вознер, Абхайм Гренеман. И это, знаете, я сейчас не предлагаю Парад в отчаянии. Совершенно не моя тема. Еще объяснить одну вещь. Когда от нас уходит свет, человек, который видел свет, когда от него уходит, это причина обратиться, развернуть себя к источнику света и попытаться его вернуть, постараться к нему приблизиться, пытаться светом наполниться. И сейчас очень простая, когда вроде бы вокруг все светло, нет причины искать свет. Даже это светло, это не его заслуга, на него, так сказать, все в порядке. Когда свет уходит, это и человек ощущает это, ощущает отсутствие света, это недостаток его отсутствия, это причина молиться, причина трудиться над тем, чтобы свет вернуть, сколько он может. Есть у Аризаля очень объяснение этих святых дат, в которых мы сейчас живем, Пейсаха, первого дня Пейсаха, потом отсчет Омера, потом Шавуот. В Пейсах мы достаемся великого света. Великого света. Не нашими заслугами. Это почти подарок свыше. Вот требуется, конечно, конечно, наши какие-то усилия, все они бесплатно. Кончается Лель-Седер, это озарение светом уходит. Уходит. Я говорю сейчас о тех, не о чем-то личном, а о том свете, который когда Всевышний спускает в этот мир святые дни. Тогда, когда свет уходит, от нас требуется работать над собой, готовить себя к получению Торы. Если мы трудимся, работаем, и мы направлены на это, мы ощущаем этот недостаток, хотим достоиться Торы заново, то тогда мы в Шавуот можем заново достоиться того же света, который был у нас в Лель-Седер, уже удостоиться этого нашими трудами, не как подарок.
Это
и в целом и лично. Значит, в целом оно разбивается на, как бы, возлагает на составляющие.
Мы получили,
но нам то, что получили, мы даже почувствовали, что нам этого мало. Нам Тора дана. Просто получили мы ее. Просто и живет она в нас. Полностью, цельно. Ой, нам надо то, что нам Всевышний дал, получить, обрести. Свет стал частью нас самих. И в этом отношении, то, что наши сейчас ушли очень великие люди, это напоминание всем нам, что нам надо впитывать все максимум, что мы можем. Молиться, чтобы Всевышний нас удостоил обрести Тору для нас самих, наших детей, наших внуков, наших правнуков. У нас была сейчас бар-мицва, слава Богу. Так я на этой неделе, в прошлой неделе, у нас была так называемая такое празднование это в Хедере, там где учится мой сын. Мне просили сказать несколько слов перед ребятами. Там 13-летние мои мальчики, плюс-минус. Что в одну историю? Тоже как-то видел. Когда видел в книжке фотографии детей в Хедере, в Бней-Браке. В Хедере, в Бней-Браке. Там была фотография мальчика, звали Хаим Каневский. Мальчика звали Нисим Карелец. Мальчика звали Хаим Гайнерман. Сказал одну вещь. Учите, великие люди тоже учились в Хедере. Они тоже играли в песочнице. Тоже играли в песочнице нормальными детьми. Нормальными детьми. Но когда эти дети обратили к себя, к Торе, и тогда именно на дне, то они удостоились вырасти великими в Торе. Знаете, нам не нельзя отчаиваться. Многие нас думают, ну куда уж, на что я уже способен, что я могу сделать. Это колоссальная ошибка. Человек может удостоиться очень многого, очень многого. Гораздо больше, чем он думает, может достоиться. И более того, допустим, Всевышний не делает нам сегодня открытых чудес. Если человек после 50, 60, 60, если он вдруг сейчас начнет учиться всей силой, ожидать, что он сейчас станет как Раби Акива, ну, это редко происходит, скажем так. Требуется отверженность Раби Акива. Ну, только одну маленькую вещь, что да, можно сделать. Если я сегодня был на Нихума Велим, моего друга, его отец Рахон Карновский, он был из Англии, был учеником Раба Дестера еще в Лондоне. Ушел в это, на Цей Шаббат были похороны, после 92 лет. Там сидела сыновья уже, все седые, это мой возраст, плюс-минус. О чем мне говорили? Как папа до конца жизни любил учиться и учился. Мы не знаем, что можем дать нашим детям. Наши дети будут видеть, насколько нам важно нам учиться. И если дети будут в нас видеть это важные стороны, устремление к ней, труды над ней, устремление действительно использовать волю Творца полноценно, то мы этим самым можем построить, не построить, а дать направление, чтобы наши дети сумели стать действительно великими в Торе. Потому что то, что дети видят у родителей, это ничем нельзя заменить. Ничем нельзя заменить. Поэтому если мы говорим сейчас, что нам говорит уход великих Тор, великих в Торе. Говорит нам, что есть такое понятие, называется халал. Халал – это такое очень интересное слово. Халал – это буквально пустое пространство, также умершее, буквально труп по-русски называется халал. Что называется халал? Что это тело, оно опустошено от присутствия души. Вот есть, в нашем мире есть пустое место. Тора ушла с великими людьми, которые чтобы поднялись в высший мир. Надо понять, что надо всем молиться и трудиться, и с самим собой, и с нашими детьми, с нашими учениками. Действительно, это пустое пространство наполнилось. И могу вас 100% заверить, что если мы будем делать эти вещи нашими силами, то, что мы можем максимально, то мы даже не можем представить себе, насколько действительно будут великие последствия того, что мы делаем. Это, опять же, это утеря нашего народа, она совмещается прекрасно с этими днями отсчета Омера. Пишет Хинух, отсчет Омера – это дни, когда мы отсчитываем отсчет приближения к получению Тора. То есть, если вдуматься, как мы должны отсчитывать Омера, я сейчас не буду касаться глубоких очень каванот, намерений, по Кабале и так далее, это отношение моего тела, я ничего не понимаю, к сожалению. И вещи простые. Если мы говоря, отсчитывая омер, будем думать, вот уже 14, 15, 16, 17, 18, ближайший мужчине Тора, дай на Бог удостоиться Торы заново. Действительно, было ощущение желания обрести Тору. Это 49 дней ожидания получения Торы. Это то самое, то, что нас обращает в сосуд, который может Тору принять. Когда человек что-то жаждет, это делает сосудом для того, что может его жажду удовлетворить. Если человек этого не нужно, его это не рисует, то человек, который делает без аппетита, это плохо усваивается. Плохо усваивается. Ладно. Я желаю всем хорошего месяца. Действительно. И дай нам Бог всем использовать эти святые дни отсчета омера, чтобы делать нас теми самыми сосудами, которые могут достоиться Торы. И чтобы наши дети, когда видят нас, им было от нас чему поучиться. Нам не было кого учиться, когда мы были детьми. Так надо молиться, чтобы нашим детям было кого учиться. Всего хорошего. И детям, и внукам, и правнукам. Баслаха.